Это были лимонно-зеленая прялка Катерины, рикошетирующая венская пушка и ультрамариновый костер. И хотя по отдельности каждый из них давал весьма скромный эффект, в сумме они оказались достаточно мощными. Послышалась мешанина популярных песенок, и в воздухе поплыл густой насыщенный запах рябины, эдельвейса и камфоры. Взрыв сбил старика с ног и швырнул на дверь, ту самую, в конце галереи. Скайлер с силой врезался в дверь головой. Дверь рухнула внутрь, и волшебник упал на порог. Шея его как-то странно искривилась. Черный сгусток энергии, пульсировавший у него в руке, тут же угас. Натаниэль медленно подошел к нему сквозь дым, сжимая в руке последний кубик. Волшебник не шевелился. Возможно, он притворялся. Он мог в любое мгновение вскочить и кинуться в драку. Возможно. Натаниэль был готов к этому. Ближе. Старик по-прежнему не шевелился. Натаниэль уже был рядом с его туфлями. Еще шажок. Ну вот теперь-то он наверняка вскочит. Но Моррис Скайлер не вскочил. У него была сломана шея. Лицо его обмякло, а рот приоткрылся. Натаниэль стоял уже достаточно близко, чтобы пересчитать все морщинки на щеке у старика. Он видел тоненькие красные сосуды, проступавшие на носу и под глазом. Глаз был открыт, но смотрел на мир незряче, как будто у рыбы на прилавке. На глаз упала редкая седая прядь. У Натаниэля задрожали плечи. На миг ему показалось, что он вот-вот расплачется. Но он заставил себя стоять неподвижно, выжидая, пока дыхание восстановится и бьющая его дрожь уймется. Овладев, наконец, своими эмоциями, Натаниэль переступил через труп старика. — Ты ошибся, — сказал он негромко. — Я делаю это не ради своего наставника. За дверью обнаружилась маленькая комнатка без окон. Наверное, когда-то тут был чулан. Посередине был нарисован пентакль, а вокруг аккуратно расставлены свечи и сосуды с благовониями. Две свечи сшибло падающей дверью. Натаниэль аккуратно вернул их на место. На одной из стен висела золоченая рама. В раме не было ни картины, ни холста, но ее заполняло прекрасное изображение большого, круглого, залитого солнцем помещения, в котором двигалось множество фигурок. Натаниэль мгновенно понял, что это за рама. Гадательное зеркало, куда более мощное и качественное, чем его утраченный бронзовый диск. Он подошел ближе. Зеркало показывало просторный зал, уставленный множеством стульев. Застеленный ковром пол как-то странно блестел. В зал входили министры, смеялись, болтали, продолжали потягивать вино из бокалов и принимали от выстроившихся у входа слуг аккуратные черные ручки и папки. Премьер-министр уже находился там, в центре бурлящей толпы. Мрачный Африт по-прежнему следовал за ним по пятам. Лавлейса пока что не было видно. Но он мог в любой момент появиться в зале и приступить к претворению своего плана в жизнь. Натаниэль заметил лежащий на полу спичечный коробок. Он поспешно зажег свечи, перепроверил благовония и шагнул в пентакль, невольно восхитившись изяществом, с которым был выполнен рисунок. Затем Натаниэль закрыл глаза, сосредоточился и припомнил заклинание вызова. Через несколько секунд он почувствовал, что готов. От дыма у него першило в горле. Натаниэль откашлялся и прочел заклинание. Результат последовал незамедлительно. Натаниэль давно уже никого не вызывал и теперь слегка вздрогнул при появлении джина. На этот раз джин появился в облике горгульи. Вид у него был раздраженный и обиженный. — Ну, ты никак не мог выбрать другого момента, а? — спросил джин. — Я только-только загнал того наемника в удобное для меня положение. И тут ты вдруг решаешь, что неплохо бы меня вызвать. — Оно вот-вот начнется. От усилий, ушедших на вызов Бартимеуса, у Натаниэля закружилась голова. Он привалился к стене, чтобы не упасть. — Смотри, вон там, в зеркале. Они собираются. Лавлейс сейчас идет туда. Он собрался надеть амулет, значит, ему теперь все будет нипочем. Я думаю, он кого-то вызовет. — Да что ты говоришь?